Салют, с вами Борис Тагунвайлд, это подкаст «Черный». У меня сегодня сидит та самая девчуля, которая пишет самые охуенные сторисы, контенты для Катри, Анюточка. Прекрасная женщина, привет.
Привет, меня зовут Аня, и я занимаюсь таким неблагодарным делом, как СММ.
Расскажи, пожалуйста, какой была твоя первая чашка кофе?
Слушай, на самом деле не помню прям конкретно первую чашку кофе. Первую чашку кофе помню адекватную, первую чашку кофе помню черную. Могу про обе, на самом деле, что-то быстрое. Когда только-только в Санкт-Петербурге появилась такая прекрасная, чудесная, невероятная сеть, как Double B, я зашла и взяла раф ванильный. Это был Double B в ткачах. Там за стойкой стояла прекрасная девушка Кристина, которая сейчас рыженькая, работает в Больше кофе. И у меня, знаешь, типа как вот эта тут картиночка мемасная с просветлением. Я такая, вау, а кофе бывает не мерзкий. А моя первая чашка черного кофе, кстати, случилась не так давно. Это был фильтр кофе, когда только-только кофе 3 открылся в новом пространстве. Кстати, это была очень интересная тема. Я взяла чашку фильтр кофе. Я не знала, что такое фильтр кофе. Я попробовала. За стойкой работал один мой знакомый металюга. Вот. И я еще тогда на него посмотрела, а там ребята в Катри были, есть, остаются до сих пор очень разные. И он сказал, что ты серии шаришь, нет. И я такая, кто тебя вообще сюда взял? Скажи мне, пожалуйста, ты вообще как с гостями разговариваешь? После этого я подошла к нему с вопросом, почему фильтр кислит на остывании. Он мне выкатил типа такую достаточно конкретную лекцию.
Я такая, справка,
а вот она. Почему тебя взяли? Да, я поняла теперь. Да, и после этого я потихонечку начала больше пить черного кофе. Сейчас я пью вообще исключительно черный кофе.
То есть у тебя по большому счету где-то год-два назад.
Да,
с черным.
Но у меня мама всегда варила молот, и я потом только поняла, что она делает как в каппинге. Теперь, когда я таскаю кофе из кофе 3, она просто заливает горячей водой молотый кафанчик в кружке, и нормально вообще. Раньше я думала, что это извращение лень, сейчас это каппинг.
Да-да-да. Какой у тебя вообще, в принципе, был опыт с кофе? Ты занимаешься проектом, связанным напрямую с кофейней, с обжаркой кофейни тоже, потому что у вас есть второй аккаунт от этой кофейни. Ты пришла именно как гость заниматься этим всем? Или все-таки у тебя был какой-то смежный, может быть, опыт?
Никогда. У меня никогда не было опыта работы с кофе. Я больше тебе скажу, что я, как человек, который очень честно с кофе соотносится, я отвратительно его варю. Это суперспособность. У меня даже в моем личном аккаунте на завтраке омут первые несколько недель вообще, как я начала вести эту рубрику, у меня есть типа, пожалуйста, а можно мне мужика, который мне с утра будет кофе варить? Потому что мне приходилось идти за ним в кофейню. Я пришла как гость. Я была как гость. Год больше я была как гость. И в какой-то момент жизни, я помню эту историю, я вообще не хотела быть СММщиком. Вообще, совсем. Я не думала об этом никогда. Я сняла клевую историю, как я умею. Выложила ее, отметила кофе 3, и мне прилетело сердечко. А знаешь, это сердечко, это такая, знаешь, штука на бись вообще.
Да.
Вот, просто я
как
посмотрела и решила в первый раз в жизни залезть в аккаунт кофе 3. Я посмотрела, подошла к Олегу, а я тогда со всеми ребятами очень хорошо общалась. Вот это двухметровое прекрасное чудо. Я подошла и спрашивала, кто у вас ведет Инстаграм? Но ты знаешь, тот момент, когда ты хочешь в глаза человеку посмотреть. Он был никаким. На самом деле, там были неплохие фотографии, которые делал и делает периодически до сих пор Руслан.
Да, да.
Тексты, они были очень странными, не очень информативными. И было видно, что Инстаграм ведут, вот знаешь, когда прям нужно что-то выложить. Да, когда вот есть такие какие-то душевные порывы, подошла к нему, спросила, а кто, как, чего? Он такой, а что такое?
А что
и тут в этот момент я поняла, что Инстаграм ведет он сам. Я такая, да,
как тебе сказать?
Ну, собственно, Естественно. Вот, в какой-то момент он такой, ну что, ты что ли будешь вести Инстаграм? Я такая, о нет, ребят, не хочу портить с вами отношения, все дела. Инстаграм-то не сразу начал вестись хорошо, но в итоге каким-то невероятным образом меня все-таки затащили в эту прекрасную систему, систему кофе 3 или отсутствие
системы. Государство кофе 3.
Государство кофе 3.
Систему государства.
И в какой-то момент я вела так, как все ведут. Реально. То есть вот эти вот лоялты, вся фигня. А потом ко мне подошел Руслан и сказал, знаешь что, контент говно. Траст, жопу, Новый год. Но это на меня оказало, знаешь, такое очень клевое действие. Я такая, так, надо что-то другое попробовать.
Просветляющее.
Надо что-то попробовать другое, надо как-то по-другому свернуть с этой скользкой дорожки похоти, разврата и желания все делать в белых стенах. С надписями «Доброе утро, как ваши дела? У нас сегодня фильтр или вот эта штука». Я подумала, что надо как-то по-другому это все организовывать. И сначала появились цветные фотографии в цветном фоне. А потом тексты стали чуть более резкими, чуть более... А потом у нас периодически сейчас есть, вот недавно вышел пост, посты образовательные.
Да.
Вот. Тоже написаны плюс-минус живым языком. За информацию у нас отвечает Марина. Марина просто, она задрот в том, что она делает. Я этим восхищаюсь каждый раз. Вот. Потихоньку мы пришли к тому, что что-то надо снимать в сторис. И тут я заинтересовалась монтажом видео. Я не знаю, каким образом это случилось. И в какой-то момент сначала монтаж был... Я просто какие-то веселые штуки делала. Потом я начала внедрять кусочки видосов. У меня... Я профессор мемологии, на самом деле. У меня очень большой мемас.
Магистратура окончена.
Да-да-да. У меня этот диплом по хорошим мальчикам. Не побоюсь этого слова.
Интересно.
Потихонечку начала внедрять эти видео, и они что-то очень сильно зашли людям. И я прям на самом деле была очень рада, потому что в какой-то момент жизни, когда мы были в Москве, ребят вообще везде узнавали. Тщеславие, тщеславие, тщеславие. Ну, вот как-то так. Я и пришла в эту сферу.
А правда или вымысел работы СММщика? Веселая, легкая,
да,
так ли это?
Конечно, конечно.
Чилишь?
Конечно, самое веселое и лайтовое, что ты получаешь, это куча нервных срывов и панические атаки. Потому что, помимо того, что это некая возможность работать там дома, заготавливая контент, или там на месте, ты не фея, которая ходит в бежевом пальто, имеет свой инстаграм на 50 тысяч подписчиков и постит кофейную хуйню. Нет, ты человек, который знает, что такое маркетинг, как с ним соотносятся всякие отделы продаж и так далее. Это надо обладать толстой кожей, стальными нервами, которых зачастую не хватает. Поэтому, ребята, да, СММ лег, приятен, идите все в СММ, идите инстаграмы.
Каким вообще в идеале должен быть, на твой взгляд, СММщик? Что он должен делать? Вот именно упорно слово «должен».
Слушай, на самом деле я же не по-православному все начала это делать.
Я понимаю.
Я начала с контента, а по факту, если ты хочешь быть хорошим СММщиком, надо начинать не с этого. Надо стрясти пыль с Котлера, выяснить, что такое маркетинг, выяснить, что такое коэффициент полезного действия, что такое показатели, что такое метрики, и все это замерять. Нужно начать с цифр. Креатив – это офигенно, это чудесно, но это то, что мне на данный момент очень сильно мешает. Потому что у всех есть бизнес-цели. Бизнес-цели ты должен оправдывать, ты должен нести пользу. Если ты делаешь офигенный контент, ну супер, конечно, ты большой молодец, почеши себе за ухом, но по факту очень важно иметь представление цифры, которые нужны, и понимать вообще, что происходит, что происходит на рынке, отслеживать, что заходит, что не заходит. Это очень важно. А по поводу, каким в идеале должен быть СММ, он должен быть настоящий. Ну, СММщик, он должен быть человеком со всеми, типа... с пониманием реальной действительности, он не должен тыкать камерой в лицо, потому что какие-то есть рамки, у людей есть рамки. Когда ты работаешь, особенно в всяких кофейнях, есть бариста, есть администраторы, есть гости. И я как гость, например, ты как бариста, наверное, понимаешь, что нахуй не всегда ты хочешь улыбаться в камеру, поэтому ты должен быть понимающим, ты должен понимать, что вот, ну, если у человека плохое настроение, его лучше не снимать.
То, наверное, это все-таки так и есть.
Да, да, да. Да, не стоит. и снимать то, что ты можешь снимать. Вообще снимать вообще все. Потом из таких невероятных штук мы делали отборный контент. Это вообще просто с бубном прыгали.
Окей, контент делаем, снимаем все подряд. С какими трудностями сталкиваешься, когда, в принципе, контент набираешь, делаешь?
Слушай, бывают непредвиденные ситуации.
Например?
Ну, например, у нас вот срочно надо сделать что-то вот конкретное. Бывает.
А, то есть есть запрос, и да, нужно да, под
да,
него...
Да. Ну, допустим, у нас пошел дождь. Я планировала, что будет плюс 30, а у нас пошел дождь. И нужно очень быстро, допустим, постить видео с вороночками, а не с холодными напитками, потому что понятно, что...
Не
актуально, да. Такие трудности. С трудностью в плане контента примерно так. На самом деле, самая большая трудность СММщика вообще в целом таких профессий — это эмоциональное выгорание. Это эмоционально, психологически крайне трудно. Ты каждый раз должен доставать из себя что-то новое, что-то интересное, что будет интересно людям. Ты должен что-то придумывать, клепать из того, что есть. И иногда, скобочка, зачастую самое сложное — это посадить себя и сказать: ты должен это сделать, тебе надо это сделать, потому что люди этого ждут. Об этом надо сообщить. Это самое сложное, пожалуй.
Допустим, мы не берем во внимание, что у СММщика дофига проблем. На самом деле больше палок в колеса, чем нежели плюсиков и корон на голове. Если все же человек хочет заниматься СММом, с чего ему начать?
Начать с того, что такое маркетинг. СММ подчиняется маркетингу. Во-первых, давайте начнем с того, что СММ не отвечает за продажи. Неожиданно, если...
Плот-твист, ребятки!
Да-да-да-да-да, неожиданно.
Найму СММщика, заработаю миллионы.
Да.
Копейня взлетит.
Нет, это не так. Для того, чтобы ты был адекватным исполнителем, у тебя должно быть адекватное начальство. Без этого продажи не поднимутся. Более того, СММ не подчиняется маркетингу, как я сказала ранее. Поэтому надо начать с того, что такое СММ, чем он занимается. Это важно выяснить. Потому что, когда вы выяснили это, тебе могут говорить все, что угодно про то, что вот мы должны были продать 100 тысяч чашек кофе, а продали почему-то всего 10 тысяч чашек кофе. Ты говоришь: друзья мои, это не моя сфера деятельности. СММ довольно обширная тема. То есть, типа, есть огромное количество исполнителей. Есть видеографы, есть фотографы, есть копирайтеры. Если ты чтец и жнец, на дуде и грец, то тогда тебе точно нужно выяснить, что ты можешь, какая твоя сильная сторона, и на нее педалировать. Точно пользоваться метриками. Если ты поебался с метриками, как я, ты прям жрешь говно. Жрешь говно и плачешь. Плачешь и жрешь говно. Ты знаешь, наш с коллегой любимый мимасник: ты строил стратегию, да, странно, но твои щечки сухие и совсем без слезы. Понимаешь?
Кто выбирает, СММщик кофейню, либо кофейни выбирают под себя конкретных СММщиков?
Ну, слушай, это, знаешь, как история любви. Ну, ты ж не можешь сказать, что, типа, и некоторые приходят и такие: вот она, любовь моей жизни, а кто-то встречается, влюбляется, женится, как в той песне. На самом деле, в моем случае, скорее, кофейня выбрала СММщик. Вообще, в целом, в моей практике в основном люди выбирают меня, потому что у меня определенная стилистика ведения. Но иногда СММщик приходит такой: хотите мои услуги? Или такие: да, почему бы и нет, давай попробуем. Такое тоже бывает.
Предлагаю уделить внимание вопросам, которые нам накидали подписчики.
Да, давай.
Первый. Каким должен быть СММ кофейни, чтобы подписчики превращались в гостей?
Во-первых, он 100 пудов должен отражать то, что происходит внутри кофейни. Это факт. То есть, если у вас темное помещение, и вы подаете исключительно черный кофе, допустим, у вас юдоль печали и черноты в вашей жизни, так и делайте, сделайте это своей фишкой. Смысл в том, что особенность у кофейни есть практически у каждой. Ее нужно только раскрыть.
И стилистически, наверное,
да, естественно.
Просто преподать.
Контент должен быть плюс-минус качественным. А если он не качественный, сделанный из говна и палок, как я люблю это делать, то он должен быть хотя бы стильный.
Что ты имеешь в виду, когда говоришь некачественный контент?
Контент, который сделан на бис, это некачественный контент. Это контент низкого качества, низкой съемки, который выглядит как говно. Короче, некачественный контент, он не столько, хотя это очень, кстати, важно, про качество снимка и видео, сколько про понимание того, что твой контент говно. Вот если ты понимаешь, что у тебя камера говно, и она снимает, то мы берем и стилизуем это.
Как замотивировать гостей постить контент с кофейней и правильными гео или же хэштегами?
Ну, можно поступить по-староверному, там, сказать, что вы получите 10% скидочки, если возьмете и запустите.
Постик сделай, пожалуйста.
А вообще никак. Вы должны быть пиздатым местом. Вы должны быть пиздатым местом, из которого хочется постить. Если ваш бариста круто рисует на молочной пене, привет Стасу, кстати. Это, кстати, большая проблема. Нужно учиться хорошо рисовать на молочной пене. Это, ты знаешь, что это огромная львиная часть контента, которая вешается в соцсети?
Да.
Поэтому записывайтесь к Стасу Кривопусту. Да. Курсы.
Возвращайся к предыдущему подкасту, ребят.
Вот. Например, да, если ваши работники клево делают латте-арт, его будут фоткать. Если ребята клево заваривают воронки, их будут постить. Это не сильно зависит от интерьера.
И опять же, в данной ситуации мало зависит конкретно от СММщика. Он может, ну, максимум может сделать это комментарием, поощрить чужое, допустим, действие, которое человек сделает. Но оно будет замотивировано в первую очередь хорошей качественной чашкой.
Да, конечно. Ну, на самом деле, я тебе могу пояснить, если тебе отдали херовую чашку кофе, которая создала, знаешь, типа такой угольный ад в твоем рту,
да,
и ты такой думаешь, ёб твою мать, я думала, что сперма бывшего самое худшее, что я чувствовала в своей жизни, но эта чашка как бы побила все рекорды. Никакой СММ не спасет. Ты можешь 300 раз красиво снимать вообще все на свете и делать самые юморные в мире видосы, но это никого не спасет. Рано или поздно люди сообразят. Люди же тоже не тупые. Не возьмут и сольются. Это факт.
Какие моменты могут похерить впечатление о кофейне в случае, если человек, он в ней не был, он заходит в Инстаграм, например, или любую другую соцсеть, и за счет анализа того контента, который там постится, вот он уже больше не хочет туда идти.
Отсутствие соотношения реальной действительности с тем, что есть на самом деле. Если ты говоришь про то, когда человек прям, да, совсем-совсем не был в кофейне, ну, да, низкокачественный контент. И опять же, я буду говорить об этом бесконечно. Если Инстаграм или соцсети любые не отражают того, что происходит в кофейне, человек будет херить это впечатление. Потому что на самом деле похеренное впечатление – это не совпадение картинки у нас в голове с тем, что мы видим в реальности.
Ожидание действительно.
Да, конечно. Да, похерить впечатление кофейни можно Инстаграму вообще в легкую. Это плохие тексты, непроработанные, не соответствующие с реальностью вообще никаким образом. Это абсолютное, вот, очень важно, это абсолютное отсутствие связи СММщика с кофейней. Это 100%. Это вот когда ты не знаешь, кто работает за стойкой, не знаешь, там, чем они живут, что они делают, сколько они в кофе, что любят любимые. У нас есть Крис. Крис обожает миксовать всякие штуки. А еще она любит рисовать молочную пенку. У нас есть Женя, которая любит делать примерно то же самое. Еще он обожает готовить, например. И у них у каждого свои шутки-прибаутки. И каждый из них что-то новое привносит. И если бы я не общалась с этими людьми, хуй бы у меня был, а не хороший контент. И поэтому, допустим, когда люди приходят в кофейню, они приходят такие, а, да, те самые люди.
Что лучше, на твой взгляд, отснять контент на месяц наперед и спокойно сидеть из дома его, либо держать руку на пульсе и снимать постоянно актуальный контент?
Золотая середина. Это очень важно. Если ты снимаешь актуальный контент всегда, ты никогда не прекратишь бежать. Ты в какой-то момент просто возненавидишь то, что ты делаешь. Тебе определенно нужны будут передышки. Ты постоянно должен находиться вместе. Цитирую Олега. Периодически нам нужна передышка для того, чтобы люди... Ты пришел, увидел что-то новое. Нужен контент-план. Это факт. Нужно по нему работать. Это факт. Нужно понимать, какие у тебя бизнес-цели, что ты делаешь. Но актуально всегда должно быть. Всегда. Кофейня – это место, куда ты приходишь вот прям здесь и сейчас выпить чашку кофе. И даже если в этот прекрасный момент твое время остановилось, ты должен понимать, что все вокруг живет. Вообще я стремлюсь к тому, чтобы даже если человек не ходит к нам в кофейню, он из другого города, но у нас достаточно много людей в других городах. Даже если ты не ходишь к нам в кофейню, ты все равно видел, что там происходит, потому что это интересно, потому что вы наши друзья. Оказывается, что живые люди у нас работают. Своими пробами, со своими переживаниями, со своим отношением к продукту. Но это живые люди, поэтому он должен быть актуальным. Но тем временем все равно нужно что-то заготавливать, иначе ты... Мне задали вопрос, типа, как я отношусь к бариста, который работает в нескольких местах одновременно.
И как ты к этому относишься?
Никак я к этому. Честно говоря, нет, очень прикольно, когда ты приходишь и понимаешь, что вот бариста привязан к этому конкретному месту. Есть в этом что-то такое, ну, знаешь, вот ты приходишь в какую-то конкретную кофейню.
И она тебя ассоциируется с конкретным человеком.
Да, это круто.
Но почему бы не иначе?
Мне нравится, что ребята, допустим, только у нас работают. Потому что ты приходишь в определенную кофейню, как зеленому человеку. У меня были этот мозг. Но не сказали бы, что я такая: «О, боже, работает в другой кофейне».
Ну, нет. А какая разница?
Есть такая фишка, что вот ты приходишь в кофейню, ты приходишь к определенному человеку, но к этому же определенному человеку ты можешь прийти в другую кофейню. А есть просто кофейня клевая, и там много разных людей. Ты либо в кофейню приходишь, либо к людям приходишь. Очень большая редкость, когда ты приходишь одновременно и к людям, и в кофейню. Короче, может показаться из подкаста, что я такая: «Я держу кофе-три на своих маленьких 13-сантиметровых лапках». На самом деле это грандиозное место, оно было без меня таким. Клевые люди тоже без меня были. Но об этом мало кто рассказывал.
Ты в данной ситуации такой своего рода рупор.
Да.
Популяризатор 3000.
Да. Вот того. Но это проект, на котором работает огромное количество охрененных людей. Он очень, мне кажется, много кофейного мира уже предложил. Очень много клевых людей. Очень много клевых людей. Ну, я тут перед тобой сижу, понимаешь? Хрен бы я перед тобой сидела, если бы я не пришла однажды в кофе-три. Сначала это такой пиздец был. То есть ты такой приходишь, и ты не понимаешь, каким образом это нужно снимать. Сначала все снимались через неохоту. Возможно, я неплохо ловлю моменты. Вот что могу сказать. В самом начале ребята дико стеснялись. Они не стеснялись, знаешь, ну хватит мне снимать, мне же некрасиво, вот это вот все. А потом вот сейчас такие все: «Слушай, я тут такое сняла, можно мы это выложим?» Я такая: «Да». Очень радостно и очень клево, что все начали втягиваться в процесс потихоньку.
Ну, мне кажется, в этом твоя очень сильная заслуга в первую очередь.
Ну, знаешь, я вот в данном вопросе, пожалуй, побуду скромной, и я ставлю это на суд людей.
Ну, знаешь, а тогда я не буду скромной и говорю, что это твоя заслуга.
Да, спасибо.
Да. Самое нелепое, что тебе предлагал запостить заказчик?
Я тебе могу сказать, это было недавно.
Не говори проект, пожалуйста, не говори проект.
Нет, я не буду говорить проект, но мне недавно предложили один из паров, с которыми я работаю с несколькими, выложить пост про алкоголь с привязкой «Я, мы, Голунов». Я такая: «Вы что, банулись вообще? Типа, вы нормальные или как?» Это не то, что нелепо, это пиздец.
А чем они думали? Как они это, я не знаю, объясняли?
Это не то, что несерьезно, это оскорбительно. Чувак сел за политзаключение. Давайте сейчас про сестер Хачатурян тогда будем так шутить. А знаешь, типа, получи три по цене двух.
Господи.
Ну, типа, ну что это за пиздец?
Уф.
Здравствуйте. Мы живем в 2019 году и пытаемся юзать фишки из 2003 года, которые нахуй не нужны.
Ну вот давай тогда тоже такой вопрос. Насколько применимо использование любых политических новостей, любых просто размуссированных журналистических и прочих вещей, просто реально скандальных, ужасных новостей мира? Насколько это вообще релевантно в данной ситуации и имеет ли смысл вообще так делать?
Слушай, я считаю, что это пиздец, и людей за это надо расстреливать, но я, пожалуй, оговорюсь, что только если это не твоя гражданская позиция. Если ты выложил у себя в кофейне, допустим, петицию о том, что ты хочешь собрать денег против домашнего насилия, ради бога. Но если ты такой: «А у нас сегодня кофейный напиток
сестренки. Ты такой,
а убей себя, пожалуйста, ладно?
Каких инструментов, на твой взгляд, не хватает, в принципе, в платформе Инстаграма, и каким образом ты их компенсируешь?
Ой, спросила бы, каких хватает. Адекватной политики.
Политики конфиденциальности?
Политики Инстаграма, это же полный пиздец. Это, знаешь, типа такие... Ты бы знала, как мы таргетинг запускаем каждый день на других проектах. Это просто пляски с бубном. Реально пляски с бубном. Ты такой просто вызываешь дождь, параллельно пытаешься сделать так, чтобы твой рекламный пост модерацию прошел. Чтобы ты понимала, ты не можешь продвигать на... Не можешь продвигать видео или фото, где есть стаканы со льдом, потому что они автоматически это распознают, как барную историю. А барную историю продвигать нельзя. Та-дам-та-дам-та. Да.
То есть, если ты бар,
да,
то стакан с водой со льдом не подойдет.
Поэтому все что угодно, всякие мясные тарелки, блюда, мероприятия.
Блюда, сюда, вообще. Туда.
Ну да, Инстаграм очень жесткая платформа, потому что она в какой-то момент стала фейсбучной.
Да, а и стала еще более.
Работает, хер пойми как. Ну, точнее, он определенным образом работает. Я могла бы толкнуть тут просто невероятную телегу о том, что такое Фейсбук и почему он вообще существует. Кстати, я не знаю, почему он вообще существует в том виде, в котором он есть. Потому что, например, я передаю Паше Дурову привет, наш контакт с его рекламного кабинета, и ты просто такой...
Вылизанная.
Господи, спасибо, что ты...
Логично.
Потому что Фейсбук ты не поймешь никогда интуитивно. Вообще никогда. Ну нет, ты задрочишься и начнешь его понимать интуитивно. Но перед этим у меня был интенсив 3 дня.
И стоил он денег, я думаю.
Хуя он денег. Стоил моя хорошая. Просто да, хуя. Я не знаю, каких инструментов в Инстаграме мне не хватает. Потому что, блядь, не хватает всего. Маски классные.
Маски классные.
Все. Но, к слову, в Фейсбуке есть маски круче.
Насколько неблагодарна сама по себе работа СММщика?
Ой.
Часто было такое, что типа ребята нанимают тебя как СММщика, а потом такие, знаешь, ты расходный материал. СММщиков? Хуя.
Нет, меня никогда. Потому что я таки себя не на помойке нашла. Но то, что все всегда лезут в эту сферу, это факт. А люди почему-то думают, что СММ это что-то отличное от сантехника или что-то подобное. То есть ты же не вызываешь сантехника и не говоришь ему, блин, чувак, мне кажется, тебе надо подкрутить тут. Вот, и постоянный контроль, тотал контроль, это такая неотъемлемая часть профессии, тебе постоянно приходится работать с людскими пробами. Да, это вот та самая часть, которая делает из тебя эмоционального невротика со всякими там расчесываниями головы, прикусыванием ногтей, вот это все говно, да. Ну, добро пожаловать в клуб панических атак, я бы сказала. Ну, условно говоря, если утрировать, на самом деле не утрировать, на самом деле оно так и есть. Все мы тут сумасшедшие абсолютно, потому что люди постоянно в это лезут из-за того, что это довольно новое направление, оно существует не так давно. Они все знают, и они могут тебе говорить, что делать.
Так ли это на самом деле?
Абсолютно точно нет. Текуча, огромная куча нюансов.
Ценят ли вообще СММщиков в СПБ?
Я бы сказала, что мы, знаешь, такие эти лесные эльфы. Люди знают.
Тот самый человек.
Тот самый человек.
Которым кто-то слышал, но никто не видел в лицо.
Ну, вроде того, да. Ну, на самом деле, я не всех СММщиков знаю. Я большинство СММщиков реально в Санкт-Петербурге не знаю. Я плюс-минус знаю, кто делает контент в смене. Но это не СММщик, как бы. Я знаю, кто делает контент в Гочи. Вот это единственное место, где мне нравится, когда, знаешь, человек сам ведет аккаунт, Антоша.
Да.
И...
Антош, привет.
Антош, привет, да. И меня безумно радует его вставки серии «Пока наш СММщик находится на межгалактической конференции по экологичности в интернете».
Да-да-да.
Ты понимаешь сразу, что... Ну, принципиально не нанимает СММщиков, но мог. Вот, я знаю, кто ведет «Займемся кофе», допустим, там еще пару мест. Слушай, я могу на самом деле подытожить. СММ – это не работа для фей, которые порхают по кофейне и снимают контент. Это работа для людей, которые могут уебывать. И под въебывать это даже не свою работу имею в виду. Типа я даже далека от того, чтобы въебывать. Но очень хочу. Вот. Смысл в том, что это много чего читать, это много чего уметь, это быть пластичным. Это в какой-то момент жизни врубать наглость и врубать ребенка, который не хочу! Нет, я стеляль, и теперь это дает соревнование, мне не сразу это удалось. В какой-то момент ты должен быть как вода. Ты такой, окей, мы запустим то, что ты хочешь. Но ты сам поймешь, что это говно, потому что люди в итоге понимают, что это говно. Ну, если контент говно. Это быть каким-то вещам категоричным. Если у тебя в какой-то момент появляется несколько проектов, ты можешь позволить тебе сказать сори, вы со мной обращаетесь обычно, и я не буду с вами работать.
Я вас сбрасываю с обрыва.
Да. Ну, вот это вот, ты говоришь сори, мы не сходимся характером. Вот знаешь, как мужика левого бросаешь вот типа. Это много чего знать, много чего уметь, постоянно что-то повышать. Это быть в дружбе со своей головой, но получается крайне редко. Это ходить по выставкам и восстанавливать свое эмоциональное здоровье всегда, потому что ты работаешь с людьми.
В плане оговоренности и зарплаты. Мне не нужны цифры, мне не нужны конкретики. Как это вообще фиксируется?
Я всегда за фикс. Проценты — это говно. Не надо работать за проценты. Я даже объясню, почему. Проценты — это такая очень-очень-очень странная штука. Вот в какой-то момент, если у человека хорошее настроение, этот процент может быть высоким. Я такой же наемный работник. Вот, кстати, эта тема, которая про СММщик. Типа, вот мы феи, которые носят пальто, ходят пучком и с чашечкой кофе. Типа, и летают из кофейни в кофейню, создавая контент. Нет. Мы такие же наемные работники, ровно такие же наемные работники. Мы тоже ловим говна. Кстати, то, о чем я не говорила. То есть вы ловите говна у подсетителя, у нас есть реально клевые проекты, то есть прям государственные всякие сферы, я очень много людей знаю, реально крутые проекты, но их ведут такое говно люди, и такое эмоциональное говнище каждый раз ловишь, что тебе приходится каждый раз идти на сделку со своей совестью, и понимаешь, что тебе дороже свои нервы или охуенный проект. Так что ни одна сфера, сука, в жизни, она не простая. Быть пи***тым бариста тоже непросто. Да никем пи***тым быть непросто.
С оплатой наперед? Или оплата по факту окончания месяца?
Нет. Радость моя, если ты решила заняться СММом, первое, запасайся валерьяночкой, мои хорошие контактами хорошего психотерапевта. А во-вторых, всегда бери предоплату. Вообще, всегда 50% хотя бы бери предоплату. Потому что есть возможность, что тебя кинут с зарплатой. Всегда.
Drop the mic.
Спасибо, отличная публика. Спасибо, что пригласила меня. Мне было с тобой очень приятно. Еще раз, если вы хотите видеть СММщика на своей кровати, предварительно ее попоить кофейком
и покормить пиццу,
вы знаете, кому писать.